we're looking at different ways Jesus preached the gospel.
Мы с вами рассматриваем разные подходы к проповеди Евангелия, которые использовал Иисус.
We're going to go through these kind of quickly so we can try and finish up this hour.
Мы постараемся довольно-таки быстро на это посмотреть, чтобы в течение следующего часа закончить уже эту тему.
Sometimes Jesus performed signs and wonders.
Иногда Иисус совершал чудеса и знамения.
Jesus would go about, he'd perform signs and wonders.
Например, Иисус совершал какое-нибудь чудо или знамение.
He would heal the sick and do different miracles.
Больного или делал еще какое-то чудо.
He would cast out demons.
Изгонял бесов.
And in doing this, he would be fulfilling messianic prophecy.
Делая это, исполнял мессианские пророчества.
And this would then verify him as the Messiah.
И это должно было подтвердить его мессианство, что он является мессией.
When John the Baptist was thrown into prison,
когда Иоанна Крестителя заключили в темницу.
Jesus told them to go back to John.
Иисус сказал, чтобы они пошли к Иоанну.
And basically he said, go tell him
that
all the miracles that you're seeing me do.
Ты видишь все чудеса, которые я творю.
John wanted to know if Jesus was the Messiah.
Иоанн хотел знать, является ли Иисус Мессией.
And Jesus said, tell him I'm doing miracles.
Иисус сказал, идите, скажите ему, что я делаю вот эти чудеса.
And so in that way, the miracles pointed to the authenticity of Jesus as Messiah.
Таким образом, чудеса подтверждали подлинность мессианства Иисуса.
This is in Isaiah 35, verses 5 and following.
В Исаии 35 главе с 5 стиха и в последующих.
Or Isaiah 61, verse 1.
Исаия 61:1.
And so signs and wonders let people know who Jesus was.
То есть он сотворил чудеса и знамения для того, чтобы люди знали, кем он является.
Do you remember what happened when Nicodemus came to Jesus?
Помните, что произошло, когда к Иисусу пришел Никодим?
He was a leader of the Pharisees.
Он был руководитель фарисеев.
And he says, Rabbi, we know that you are from God.
Он сказал, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога.
Why?
Почему?
Because no one can do the things
that you do unless God is with
him. Потому
что никто не может делать от того, что ты делаешь, если только не будет с ним Бог.
That's a pretty interesting statement, isn't it?
Это довольно-таки интересное утверждение.
Nicodemus is speaking for the Pharisees.
Никодим говорит от лица фарисеев.
And he says, "We Pharisees know that you are from God."
Мы фарисеи знаем, что ты от Бога.
Why? Because Jesus was doing signs and wonders.
Почему? Потому что Иисус совершал чудеса и знамения.
Well, of course, we can't do signs and wonders.
Конечно же, мы не можем совершать чудеса и знамения.
That's not a very good approach for us.
Поэтому для нас это не очень хороший подход.
But that is one of the ways Jesus.
Но это один из способов.
Proclaimed himself to people.
Которым Иисус провозглашал себя народу.
Other times he called people to follow him.
Бывало в другое время, что он звал людей последовать за собой.
He used this when he was calling his disciples to follow him.
Он использовал это, когда призывал, например, своих учеников последовать за собой.
Surprisingly, this method worked.
Удивительно, но этот метод работал.
For instance, Matthew was a tax collector.
Например, Матфей вообще был мытарем.
He was greedy, he was a traitorous.
Он был предателем.
And Jesus came to him and said, follow me.
Иисус подошел к нему и сказал, следуй за мной.
And he turned his back on everything.
Отвернулся от всего.
He turned his back on all the money he would make as a tax collector.
Отвернулся от всех денег, которые он мог заработать, будучи мытарем.
He walked away from his tax collecting booth.
Он оставил свое место сбора налогов.
His ability to collect taxes, which he purchased from the Romans.
Он оставил право собирать налоги, которые он купил у римлян.
And he turned away from it all to follow Jesus.
И он отвернулся от всего этого, чтобы следовать за Иисусом.
And and really, it's the same thing as calling sinners to repentance.
Это то же самое, как и призыв верующего к грешника к покаянию.
Matthew was living for that lifestyle.
Матфей раньше жил такой жизнью.
And he repented of it and turned to Christ.
И он покаялся в этом и обратился ко Христу.
And then there's another approach which we might call the blessed life. And then the law approach to evangelism.
Есть еще один подход, которым мы можем называть
the blessed life.
То есть призыв к благословенной жизни и затем использование закона.
That might not be a very good name for it.
Может быть, это не очень хорошее, конечно, название.
It's what Jesus used in Matthew chapters 5 through 7 in the Sermon on the Mount.
Иисус использовал в Матфея 5 главе, с 5 по 7 главы в Нагорной проповеди.
Remember, he has a huge crowd in front of him.
Перед ним была огромная толпа.
And he starts out telling them how to be blessed.
Он начал им с того, что рассказал о том, как быть счастливым, как быть блаженным. Он дает им заповеди блаженства.
And then he tells them that they needed to be salt and light in the world.
И затем он говорит, что они должны быть солью и светом в этом мире.
He told them that their righteousness needed to surpass that of the scribes and Pharisees.
Он им сказал, что они должны иметь праведность, которая будет превосходить праведность книжников и фарисеев.
Then he went into the law. He started discussing the law.
И потом он стал обсуждать закон.
And he started contrasting what the rabbis were teaching with what the law said.
И он стал противопоставлять то, что говорили раввины, с тем, что на самом деле утверждал закон.
And he made it clear that just refusing to commit the big sins of the Ten Commandments is not enough.
И он им показывал, что отказ от совершения больших грехов, нарушения 10 заповедей, этого недостаточно. Они должны были, избегать любой степени греха, которая вела к этому большому греху. Другими словами, недостаточно просто избегать того, чтобы убивать людей.
You have to avoid being angry with your brother.
Нужно избегать того, чтобы не гневаться на своего ближнего.
It's not good enough to just avoid the full-blown act of adultery.
Недостаточно просто избегать прямого непосредственного блуда.
You have to avoid even lusting over a woman.
Необходимо избегать даже похоти по отношению к женщине.
And then he finally ended up telling his listeners they needed to be as perfect as God is.
И в конце концов он говорит своим слушателям, что они должны быть совершенны, так как совершен Отец.
And so he told them they needed to be perfect like God. Now you can imagine that's a high standard.
Они должны быть совершенны, как Бог. И вы можете представить себе, что это действительно высокий стандарт.
Yeah, and so he exposed the hypocrisy of the religious leaders after that.
Он изобличал после этого изобличало лицемерие религиозных руководителей того времени.
He talked to them a little bit about prayer.
Он говорил им немного о молитве.
Prayer that wasn't hypocritical.
Говорил о молитве, которая была лицемерной.
He spoke to them about loving others.
Говорил им о любви к другим.
And then all of this helped them see their sin.
И все это помогало им увидеть свой грех.
Then, having helped them see their sin, he began to give them the gospel.
И затем, после того, как он помог им увидеть их грех, он рассказывал им Евангелие.
He told them to enter the narrow gate.
Он им сказал, чтобы они входили тесными вратами.
A gate that is so narrow, few people find it.
Вратами, которые настолько узки, что лишь некоторые находят их.
He warned them of false teachers.
Он предупреждал их о лжеучителях.
He warned them of religious hypocrisy.
Предупреждал их о религиозном лицемерии.
He warned them of self-righteousness.
Он предупреждал их о самоправедности.
He warned them of failing to heed Jesus' words.
Он предупреждал их, что они не хранят слова Иисуса.
And thus, in the Sermon on the Mount, Jesus used the Beatitudes to kind of make people long for heaven.
Поэтому в заповедях блаженства Иисус как бы вызвал в своих слушателях желание, страстное желание попасть на небо.
He then gave them the law.
И затем он отдал им закон.
He then showed them how high the standard needed to be, perfection.
Показал, каков стандарт совершенства, то есть каким должен быть стандарт.
And then he exhorted them with the gospel.
И затем повелел или дал им наставление о Евангелии.
He had another approach.
Также у Иисуса был еще другой подход, который мы видим в Евангелии.
Which I'll just call this knowing the scriptures approach.
Я называю этот подход знание Писания.
In the parable, the rich man and Lazarus.
Это притча о богаче и Лазаре.
Remember, twice the rich man in hell asks Abraham to do a miracle.
Помните, два раза в этой притче богач просит Авраама сотворить чудо.
He wants Abraham to raise Lazarus from the dead.
Хочет, чтобы он воскресил Лазаря,
so that Lazarus could go back and warn his brothers.
Чтобы Лазарь мог пойти и предупредить его братьев.
But twice Abraham says they can, they've got the word of God.
Два раза Авраам отвечает, что у них есть слово Божье.
And so, in one sense, Jesus said knowing the Bible or knowing the truth is what people need for salvation.
С одной стороны, Иисус говорит, что слово Божье, знание слова Божьего — это все, что людям нужно для спасения.
This is the, pretty much the same thing that Paul said in 2 Timothy 3:15.
А практически то же самое, что сказал Павел во 2 Тимофея 3:15.
Paul said that Timothy came to salvation by knowing the sacred writings.
А Павел сказал, что Тимофей пришел к спасению, зная священные писания.
Abraham refers to it as knowing Moses and the prophets.
Авраам в той притче говорит о том, что у них есть законы пророки.
So the Bible itself is one big gospel message.
Итак, сама по себе Библия представляет из себя одно целую проповедь Евангелия.
And often Jesus told people to believe in him.
Часто Иисус говорил людям уверовать в него.
I gave a bunch of scripture references there.
Здесь есть очень много ссылок на места Писания.
In John 3 verse 3 he told Nicodemus he had to be born again.
Иоанна 3:3 он сказал Никодиму, что должен тебе родиться свыше.
And so sometimes there was just a call to believe.
Иногда это был просто призыв уверовать.
But the most common method that Jesus seemed to use was the law-gospel approach.
Но наиболее частым методом, которым пользовался Иисус в проповеди Евангелия, был метод, включающий закон и Евангелие.
It seemed he bring up issues of the law to expose people's sin.
Он упоминал вначале какие-то заповеди закона, чтобы обличить грех людей, изобличить грех людей.
And then there would be the gospel preached.
Затем после этого проповедовал Евангелие.
Now what we're going to do now is I want to look at some examples of preaching the gospel from the book of Acts.
А сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели на некоторые примеры проповеди Евангелия из книги Деяний.
This is very helpful because now the church has been born.
Это очень полезно, поскольку мы видим, что церковь только родилась.
And we get to see how the gospel was preached in the early church.
И мы имеем возможность увидеть, как Евангелие провозглашалось в ранней церкви.
And so we can learn from the apostles and the gospel preachers in the early church how to evangelize the lost.
Мы можем научиться у самих апостолов и у ранних проповедников первой церкви, как же они благовествовали погибающим.
Now, I don't know if you have the whole text here printed out for you.
Не знаю, напечатан ли у вас полный
you just
текст.
Have the verse references or not? Oh, no, that's okay. Good, that's good. I would encourage you to look up these passages later.
Посмотрели позже на эти отрывки.
Well, I just have summarized under each of these points the basic progression of the message that was preached.
В каждом из этих пунктов я подытожил развитие проповеди по мере книги Деяний.
This is kind of a topic outline of how they proclaimed the gospel.
То есть это тематически как бы распределенный такой план, как они проповедовали Евангелие.
They talked about Jesus fulfilling prophecy. This is A.
Исполнение пророчества.
Then they testified about
Иисусом,
the deeds of Jesus.
То есть они говорили, что Иисус своим пришествием исполнил пророчество. Они говорили о делах Иисуса.
They spoke of Jesus' death.
Они говорили о смерти Иисуса.
They spoke of his burial and
resurrection.
Они говорили
о его погребении и воскресении.
And they spoke of his exaltation as both
Lord
and Christ.
О его прославлении как Господа и Христа.
And so that is Peter's first gospel sermon in the book of Acts.
Первая евангелизационная проповедь Петра в книге Деяний.
And I would look through these passages later and maybe talk about them among yourself.
Можете чуть позже посмотреть на эти места Писания и между собой их обсудить.
I would make sure I would notice what isn't included.
Но обратите внимание на то, что не включено в эти проповеди.
A lot of preachers have ways of preaching the gospel and they're nothing like anything we see in the Bible.
Очень многие проповедники проповедуют Евангелие таким образом, что есть элементы проповеди, которых мы никогда не найдем в Библии.
Okay, here's another, there's another gospel sermon in Acts chapter 3, verses 12-36.
Еще одна проповедь Евангелия в Деяниях 3, 12-36.
First, a miracle is done to verify the messengers from God.
Совершается чудо, чтобы подтвердить авторитет вестников, что они от Бога.
Peter speaks of Jesus being betrayed.
Петр говорит об Иисусе, что его предали.
Of being crucified.
Что его распяли.
Of being resurrected from the
dead. Что он был воскрешен из мертвых.
He mentions the prophecies that Jesus fulfilled.
Упоминает пророчества, которые тем самым исполнил Иисус.
He calls them to repentance.
Он призывает их к покаянию.
He tells them that Jesus is the long-awaited prophet.
Говорит, что Иисус единственный долгожданный пророк.
And then he threatens judgment for rejecting Jesus.
Он угрожает или показывает им опасность отвержения Иисуса.
Then he calls them to repent again.
Затем снова призывает их к покаянию.
And then we come to another sermon in the book of Acts.
Затем мы видим еще одну проповедь в книге Деяний.
And again, this is in Acts chapter 4,
снова
verses 5 through 12.
В Деяниях 4 главе с 5 по 12 стиха.
Again, another miracle is done.
Еще одно чудо совершается.
Gives testimony to the veracity of the messenger.
Это подтверждает правомочность, да, или подлинность вестников, глашатаев.
And then he speaks of Jesus.
И затем они говорят об Иисусе.
Speaks of Jesus crucified.
Говорит об Иисусе, Иисусе распятом.
Speaks of Jesus resurrected.
Говорит об Иисусе воскресшем.
And then he mentions Jesus as the chief cornerstone.
Он говорит о том, что Иисус является краеугольным камнем.
That's a reference to Psalm 118.
И это ссылка на 117-й псалом.
And then that as Jesus as the only way of salvation.
И затем говорит о том, что Иисус единственный путь к спасению.
And then we have another sermon, gospel sermon preached in Acts chapter 5 verses 29-32.
В пятой главе Деяний стихи с 29 по 32.
In this sermon he starts out with a resurrection of Jesus.
В этой проповеди апостол начинает с воскресения Иисуса.
Then he tells them of the death of Jesus on the cross.
Затем он говорит им о смерти Иисуса на кресте.
Then he talks about the exaltation of Jesus.
Затем говорит о возвышении Иисуса.
And then he calls Jesus a prince and savior.
Он называет его Господом и Спасителем.
He speaks of him as the one who can grant repentance for the forgiveness of sins.
Он говорит о нем как о том, кто может дать покаяние и прощение грехов.
And that this leads to a life of obedience.
Это ведет к жизни послушания.
Okay, then here's another gospel sermon.
Мы видим еще одну евангелизационную проповедь в книге Деяний.
This is Stephen's sermon in Acts chapter
7. В седьмой главе Деяний.
And this he kind of gives a historical redemptive survey of the preaching of the gospel.
А здесь он дает такой обзор истории искупления, связанной с проповедью Евангелия.
He emphasizes key people in Israel's history.
Он выделяет ключевых людей в истории Израиля.
He mentions the hardness of Israel.
Он упоминает ожесточенность израильтян.
He mentions how they rejected Moses, their deliverer.
О том, как они отвергли Моисея, их избавителя.
He speaks of Israel's propensity to commit idolatry.
Говорит о постоянной склонности израильтян к идолопоклонству.
He speaks of their foolishness in thinking God could be contained in a temple.
Он говорит об их неразумности, о том, что они думали, что Бог может вместиться в храме.
And then he talks about how they rejected, crucified their own Messiah.
Затем он говорит им о том, как они отвергли и распяли своего собственного Мессию.
Here's another sermon.
Есть еще одна проповедь.
And this one is in Acts chapter 10, verses 34 through 43.
В десятой главе стихи с 34 по 43.
And in this sermon, it says that God will save anybody.
И в этой проповеди говорится, что Бог может спасти любого.
That God is offering salvation to everyone.
Бог предлагает спасение всем.
That Jesus is the source of
что
peace.
Иисус является источником мира.
That Jesus is the Lord
что
and God.
Что Иисус является Господом и Богом.
That Jesus' his life was verified in history by John the Baptist.
Что жизнь Иисуса была подтверждена в истории Иоанном Крестителем.
That Jesus is verified by the fact he performed miracles.
Что его авторитет был подтвержден тем фактом, что он творил чудеса.
That Jesus is crucified.
Что Иисус был распят.
That he's resurrected.
Что он воскрес.
Now he's living as judge of the living and the dead.
Он живет для того, чтобы судить живых и мертвых.
That Jesus is testified by the prophets.
Этот Иисус тот, о котором свидетельствовали пророки.
And if you believe in Jesus, you get forgiveness of sins.
Если ты веришь в Иисуса Христа, то получишь прощение грехов.
And there's another sermon.
Есть еще одна проповедь.
Acts chapter 17.
Деяния 17 глава.
Verses 22-31. And in this sermon, Jesus is preaching to pagans who don't know anything about God or the gospel.
Иисус проповедуется язычникам, которые ничего не знают о Евангелии.
These aren't Jews or anything.
Они не иудеи.
He just talks about his hearers being religious.
Говорит о слушателях, Павел говорит о слушателях, что они религиозные.
He tells them that they worship in ignorance.
Говорит о том, что они поклоняются собственному невежеству.
He tells them that God, the true God, is the creator of everything.
Что истинный Бог является творцом всего.
That the true God is Lord of everything.
Что истинный Бог является Господом всего.
That the true God is infinite.
Что он бесконечный.
That the true God is the giver of life.
Что истинный Бог является даятелем жизни.
That the true God is all sovereign.
Что истинный Бог является суверенным над всем.
And now what's interesting is he basically gives them a theology of God.
Интересно, он рассказывает им собственное богословие, то есть богословие о Боге.
They don't know who God is, so he tells them a little bit about God.
Они знают, кто такой Бог, и поэтому Павел им рассказывает о том,
кто такой Бог. And then he tells them that this God can be found by those who seek him.
Затем он говорит, что ищущие этого Бога могут его найти.
And then he commands them to repent.
После этого он повелевает им покаяться.
And the reason they need to repent is to escape judgment.
И причина, по которой они нуждались в покаянии, это избежание суда.
And that the judgment will come by a man who was resurrected from the dead.
Говорил, что этот суд придет через человека, которого Бог воскресил из мертвых.
There's another sermon in the book, a gospel sermon in the book of Acts.
Есть еще одна проповедь в книге Деяний.
It's Acts chapter 26, verses 1-23. And here he begins to speak to his hearers who know about Judaism.
Павел говорит своим слушателям, которые знакомы с иудаизмом.
Paul gives his personal testimony
Павел
of how he came to Christ.
Свое собственное свидетельство, как он пришел ко Христу.
He speaks of his former manner of life.
Он говорит о своем прежнем образе жизни.
And then he affirms the resurrection of Jesus Christ.
Он подтверждает воскресение Иисуса Христа.
He speaks of his conversion.
Он говорит о своем обращении.
He speaks of how he encountered the resurrected Lord.
Говорит о том, как он встретился с воскресшим Господом.
He then talks about how he began preaching repentance from sin.
А затем он начинает говорить, как он начал проповедовать весть об обращении от греха и покаянии.
And how he preached faith in Jesus for the forgiveness of sins.
Как он проповедовал веру в Иисуса Христа для прощения грехов.
And also to obey God.
Также как он проповедовал о том, чтобы они послушались Бога.
He spoke of his call to preach the gospel.
Он говорит о своем призыве к проповеди Евангелия.
And then he talks about Jesus' suffering.
Он говорит о страданиях Иисуса.
And the one who was raised from the dead.
Говорит о том, что он тот, кто был воскрешен из мертвых.
And that he is to preach to all those who will hear, both Gentile and Jew.
Его необходимо проповедовать всем, и иудеям, и еленам.
Now, as we just went through those really fast.
И вот, пройдя так быстро, вот все вот эти проповеди.
What are some of the common elements in all those gospel approaches?
Что является общим элементом для всех этих евангелизационных подходов? Christ.
Christ. They preach Jesus.
Они проповедовали Иисуса.
Okay. What else did they preach?
Что еще они проповедовали?
Pretty much in every one of them.
Death and resurrection.
Death and resurrection.
Да, смерть и воскресение.
Yeah, notice how common that is.
Обратите внимание, насколько часто мы это встречаем.
Now, did they ever say you need to ask Jesus in your heart?
Они говорили что-нибудь такое, вам нужно пригласить Иисуса в свое сердце.
No. Did they ever say you need to raise your hand?
Они говорили, тебе вам нужно поднять руку.
No.
Нет.
Did they ever say you need to
они
come
говорили,
forward?
А вам нужно выйти вперед.
No.
Нет.
No. It's good to learn from the scriptures how to preach the gospel.
Нам полезно учиться из Писания, как проповедовать Евангелие.
If we had more time, we could look at different things, but I want to talk a little bit more about the law gospel approach to evangelism.
Если бы у нас было чуть больше времени, могли бы еще посмотреть на разные примеры, но хочу чуть больше сейчас поговорить о подходе к проповеди Евангелия с использованием закона.
Not because this is the only way.
Не потому, что это единственный способ.
But because it's a very helpful way in a world that doesn't know anything about God.
Очень полезный способ, особенно в том мире, который мало или практически ничего не знает о Боге.
And I want to just talk about some people in history who kind of used that approach.
О некоторых людях в истории, которые использовали такой подход.
First, we'll look at Martin Luther, of course, who was the great reformer, German
reformer. На великого немецкого реформатора.
And he wrote a book called Christ's Answer to the Question of John Asked Him.
Которая называется «Ответ Христа на вопрос, заданный ему Иоанном».
That's a big, long title.
То есть это длинное название.
But this is what he said.
Ну вот что он сказал.
And then go ahead and read that quote.
«Таким образом, закон Божий осуждает нас в том, что даже своей жизнью мы подтверждаем, что по природе злы, непослушны, подвержены греху и враждебны Божьим законам».
Okay, so he speaks of how, men... hopefully come to the place where they see that they can't by their works, achieve salvation.
То есть он говорит о человеке, что с надеждой, что человек приходит к такому пониманию, что своими делами он не может достичь спасения.
The preaching of the law helps them see their sin.
Проповедь закона помогает ему видеть свой грех.
And then he goes on to say this.
И затем он продолжает и говорит следующее. Человек исполнен отчаяния, когда осознает свои низменные мотивы и понимает, что не способен полюбить Божий закон, что в нем нет ничего хорошего, а только лишь ненависть к добру и наслаждение злом. Теперь он осознает, что никак не будет спасен по делам, от которых он не испытывает ничего, кроме отчаяния, поэтому он понимает свою никчемность, и дух его смирен.
So notice that Luther, one of the ways he preached is he showed people their sin by proclaiming the law.
Один из способов, которым пользовался Лютер при проповеди, он показывал с помощью закона людям их грех.
And then he gave the gospel.
Затем он представлял им Евангелие.
As the solution to man's sin.
Евангелие как решение для проблемы греха.
The Puritans often used this approach also.
Пуритане также часто использовали такой же подход.
Of course, they were called Puritans because they wanted to do everything by the word of God.
Конечно же, они называются пуританами, поскольку они хотели делать все по слову Божьему.
And from this time came some of the greatest preachers of all time.
И само название пуритане обозначает как бы чистые или очищенные, и именно из их среды вышли самые известные очень известные проповедники.
J.I. Packer has written extensively on the Puritans.
Джеймс Пакер очень много писал о пуританах.
And notice what Packer says.
Заметьте, что сказал Пакер. Пуритане учили, что, как правило, осознание греха, исходящее из проповеди о законе, должно предшествовать вере. Никто не желает и не может прийти ко Христу во спасение до тех пор, пока не будет знать, от чего ему нужно спастись. Потребность подготовки к вере особенно подчеркивается в пуританском учении о спасении. Они учат, что первым шагом человека на пути к обращению должно стать некое понятие о Боге, о самом себе, о своем долге, о грехе. Мудрый служитель, видя, как вспахивается твердая почва, начинает призывать грешника обратиться ко Христу. Это верный совет человеку, который показал, что всем сердцем желает иметь спасение от греха. Ибо только тогда, когда человек желает спасения от греха, он сможет искренне принять того, кто пришел к людям, чтобы стать спасителем от греха. И никак не наоборот. Поэтому пуритане снова и снова призывают служителей не срезать углы во время важного подготовительного процесса. Нельзя обманывать и ободрять тех, в ком закон еще не совершил необходимой работы.
Okay, so Packer is kind of an expert witness on the Puritans.
Пакер является экспертом по пуританам.
He says they would preach the law.
Он говорит, что они проповедовали закон.
To show people their sin.
Чтобы показать людям их грех.
And then he would give them the gospel.
И затем они давали им Евангелие.
Okay, let's talk about George Whitefield.
Давайте поговорим о Джорджи Уайтфилде.
I think George Whitefield was probably the greatest evangelist who ever lived.
Джордж Уайтфилд величайший благовестник, который когда-либо жил.
Gigantic crowds gathered to hear him.
Он собирал огромнейшие толпы. Огромнейшие толпы собирались, чтобы послушать его.
And evangelism or a revival followed everywhere he went.
Пробуждение следовало за ним буквально по пятам во всякое место, куда он отправлял.
In one of his sermons, he speaks of the purpose of the law in gospel preaching.
В одной проповеди он говорил о роли закона в проповеди Евангелия. Некоторые говорят, зачем проповедовать о законе, но без проповеди о нем невозможно проповедовать Евангелие. С течением времени ты поймешь, мы призваны проповедовать о том, как человеку спастись, но невозможно их научить пути спасения, пока не расскажешь, от чего нужно спастись. Дух Божий ведет нас примерно таким же путем, как и земледелец возделывает землю. Неужели ты думаешь, что крестьянин может на что-то рассчитывать, если не взрыхлит почву? Можем ли мы ожидать богатый урожай с невспаханного поля? Можно ли ожидать, что в неподготовленном сердце вырастет богатый урожай Божьей благодати, пока душа не поймет всю свою никчемность без Спасителя? Вот почему у нас столько много новообращенных, в которых нет корня. Вот почему столько много людей, которые всегда счастливы, 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 и никогда даже не были в печали. Почему так? Да потому что их каменистая почва никогда не знала плуга. Они не знают закона, они подобно каменистой почве, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, потом, когда настает скорбь, а она наступит после обращения мнимого или истинного, тотчас соблазняются.
So notice, Whitfield believed in that approach too.
Также обратите внимание, что Уайтфилд придерживался этого подхода.
He believed in making sure the law was preached.
Нужно убедиться, что закон действительно проповедан.
And so that people would see their sin.
Чтобы люди увидели свой грех.
They would understand that the judgment they deserved.
Чтобы они поняли то осуждение, которого они достойны.
And their need for a savior.
И чтобы они увидели свою нужду в Спасителе.
And then they would repent and believe.
И после этого они бы покаялись и уверовали.
I think he makes an interesting point when he speaks of the happy converts.
Он интересно говорит о счастливых обращенных.
And this is not to say that those who get saved should be happy.
Это не значит, что что те, кто спасены, не должны быть счастливыми.
Usually they're very happy.
Потому что они очень счастливы обычно.
What this is to say that there are some people who have never come to grips with their being sinners.
А здесь говорится о том, что есть люди, которые никогда не приходили к осознанию того, что они грешники.
And there are gospel preachers today who kind of feed on those kind of people.
А сегодня такие проповедники Евангелия, которые вскармливают такие чувства людей.
It's almost like when they preach the gospel, all they tell people is what God will do for them.
А порой, когда они провозглашают Евангелие, то все, о чем они говорят, это то, что Бог сделает для них.
They'll say, Jesus will make you have a good marriage.
Иисус сделает твой брак прекрасным.
Jesus will give you joy.
Иисус даст тебе радость.
Jesus will help your children obey.
Иисус поможет твоим детям слушаться.
Jesus will give you prosperity.
Иисус даст тебе процветание.
Jesus will give you health.
Иисус даст тебе здоровье.
So why don't you believe in Jesus?
Но почему же ты не веришь в Иисуса?
And so they're baited into believing by giving all the benefits.
То есть человек его уговаривают поверить, показывая все блага, которые вера с собой принесет.
A lot of times these people are thinking in their mind, they're trying to make a choice.
Но часто люди думают тогда, рассуждают у себя, пытаясь выбрать.
They're trying to think, should I keep living the way I'm living?
Пытаюсь взвесить, нужно ли мне жить так, как я сейчас живу.
Or should I let God give me all these things?
Или позволить Богу дать мне все это.
And that's the choice they're making.
Но это тот выбор, который перед людьми обычно стоит.
They don't realize they're sinners.
Они не осознают, что они грешники.
That right now God's wrath abides on them.
Сейчас Божий гнев пребывает на них.
They're headed for hell.
Они направляются в ад.
And in hell they'll suffer day and night forever and ever.
Они будут день и ночь на протяжении вечности страдать.
That if they don't repent of their sins,
если они не покаются в своих грехах,
and turn in faith to Jesus Christ, they will perish forever.
Если они не обратятся с верой к Иисусу Христу, то они погибнут навеки.
And so we have a whole bunch of people supposedly coming to Christ today.
Есть очень много людей, которые кажется сегодня приходят ко Христу,
they see God as a good deal.
Поскольку они видят, что Бог это очень выгодное предложение.
But they don't see themselves as sinners in need of salvation.
Они не видят себя грешниками, которые нуждаются в спасении.
Now, there's nothing wrong with telling people what Jesus will do for them if they come to repentance.
Нету ничего плохого в том, чтобы говорить людям, что Иисус сделает для них, если они покаются.
But when you look at the Gospels and when you look at the Book of Acts, you see something different.
Когда вы смотрите в Евангелие и в книгу Деяний, то вы находите нечто отличающееся от этого.
The two great benefits that are constantly mentioned.
Великих благ, которые постоянно упоминаются,
are forgiveness from
это
sin,
прощение грехов
and the ability to escape
и
judgment.
Способность или возможность избежать суда.
And that's what we need to preach when
и
we preach the gospel.
Об этом, это то, о чем мы должны проповедовать, когда говорим Евангелие.
All right, let's talk about John Wesley.
Давайте поговорим немного о Джоне Уэсли.
And of course, John Wesley was contemporary of George Whitefield.
Джон Уэсли был современником Джорджа Уайтфилда.
And this is in a letter where he's explaining how to preach Christ.
Это выдержка из письма, где он объясняет, как нужно проповедовать Христа.
And notice what Wesley wrote.
И обратите внимание, что он писал. Некоторые думают, что проповедовать нужно только закон, другие говорят, что проповедовать нужно только Евангелие. Я думаю, что ни те, ни правы. Нужно проповедовать и то, и другое в равной степени, везде, на всяком месте и даже, возможно, в каждой проповеди. Полагаю, что правильный метод проповеди должен выглядеть так. В самом начале провозгласить, что Бог любит грешников, желает спасения для всех, а затем проповедовать закон в его самом глубинном смысле, чтобы он проникал в самое нутро души, исследуя ее самые потаенные места и лишь немного вспоминая Евангелие, показывая его издалека. И чем больше человек проникается осознанием греха, чем больше становится таких душ, тем больше и чаще в проповедь можно вносить элементы Евангелия, чтобы зарождалась вера у тех, кто, будучи закланным законом, воскреснет для духовной жизни.
Notice how John Wesley gave advice for preaching the gospel.
Обратите внимание, какой совет давал Джон Уэсли в отношении проповеди Евангелия.
He said, you should tell them that God saves people.
Вы должны сказать им, что да, Бог спасает людей.
And you should tell them their salvation in Jesus Christ.
Вы должны сказать им, да, что их спасение в Иисусе Христе.
And then you start preaching the law.
И затем вы должны начать проповедовать закон.
And you make sure they become very convinced they're sinners.
Убедитесь, что они очень ясно и твердо убедятся, что они грешники.
And when they become very burdened by their sin,
обременены грехом,
then you give them the full-blown gospel of Jesus Christ.
Тогда вы рассказываете им полное Евангелие Иисуса Христа.
It's kind of like showing them the danger they're in.
То же самое, как бы показать людям сначала опасность, в которой они находятся,
and then showing them the way of escape.
И затем показать им способ избежания этой опасности.
And so they'll take that way of escape.
И тогда они выберут этот путь, как избежать эту опасность.
Now let's consider C.H. Spurgeon.
Давайте посмотрим на Чарльза Спержена.
And of course, he's one of the greatest preachers also who ever lived.
Один из величайших проповедников, который когда-либо жил.
And this is in a sermon that he preached.
Выдержка из его проповеди.
And he explains the purpose of the law.
Он объясняет цель закона.
And notice what he says.
И смотрите, что он говорит. Закон был для того нашим детоводителем ко Христу, чтобы мы могли оправдаться верой. Если вы оставите закон в стороне, то лишите Евангелия самого искусного помощника, потому что уберете из проповеди детоводителя, который ведет человека ко Христу. Закон не должен исчезать из проповеди, он должен оставаться в ней во всей полноте, со всей строгостью, чтобы человек мог уйти от напускной праведности и чувствовал необходимость прийти ко Христу. Он никогда не поймет благодать, пока не вострепещет перед справедливым и святым законом. Вот почему закон служит необходимой и благородной цели. Поэтому нам им ни в коем случае нельзя пренебрегать в евангельской проповеди.
Okay, did you read the other quote after that? And another sermon entitled "The Seed".
В другой проповеди, которая называется «Семя при дороге», Спержен говорил: «Тот, кто проповедует Евангелие, не проповедуя закон, все свои результаты сможет уместить на ладони, да и тех будет несложно удержать». Бобби Флокхарт, проповедовавший на улицах Эдинбурга, говорит: «Проповедовать закон необходимо, ибо Евангелие – это шелковая нить. Ее невозможно донести до сердец грешников без острой иглы. Острая игла закона ведет за собой шелковую нить Евангелия. Прежде чем сеять, нужно вспахать, иначе после сеяния не будет жатвы».
Okay, so we see how Spurgeon
Итак,
is arguing
видим,
for this.
Спержен отстаивает такой подход.
And we see that he really believes firmly
видим,
in making sure the law is preached.
действительно твердо уверен в том, чтобы неверующие, что неверующие нуждаются в том, чтобы услышать закон.
And the gospel should follow after.
И что после проповеди закона должно следовать Евангелие.
He uses the example of a needle.
Он использует пример с иголкой.
Where the thread follows after.
Иголкой, за которой следует нитка.
And then he also used the example of plowing up the ground.
Пример вспахивания почвы.
And then seed is sown after.
Также говорит о сеянии семян после этого.
Notice what else Spurgeon says here.
И посмотрите, что еще говорит Спержин. Если мы хотим достоверно проповедовать Евангелие, мы должны проповедовать о законе. Невозможно в полной мере проповедовать спасение во Христе, не нарисовав на заднем плане гору Синая, на переднем холм Голгофы. Человека нужно принудить прочувствовать все зло греха, прежде чем он осознает великую жертву, ставшую во главе всего Евангелия.
Okay, so there we see.
То есть здесь мы видим.
That even in history vindicates the law gospel approach. Great preachers have done
даже,
that.
История подтверждает подход проповеди Евангелия с использованием закона, и великие проповедники прошлого поступали так.
But it's not the only way.
Но это не единственный подход.
But I think it's a very good way.
Но думаю, однако, он является очень хорошим.
In a society that doesn't know very much about God.
В том обществе, которое не знает многого о Боге.
Like a lot of times when you're talking to people about sin, they don't really understand what sin is.
Часто, когда вы говорите с людьми, упоминаете слово грех, на самом деле они не понимают, что такое грех.
Maybe you know they think sin is like committing a big crime like murder.
Возможно, они думают, что грех это совершить какой-то большой грех, например, убийство.
That murder is a big sin.
То есть они говорят, да, убийство это да, это большой грех.
But lusting and coveting never come to their mind.
Похоть и зависть никогда не приходит им на ум, когда они думают о грехе.
Now, what's ironic is that Spurgeon came to Christ in a very interesting way.
Но иронично то, что Спержен пришел ко Христу очень интересным образом.
He grew up reading the Puritans, hearing the preaching.
Вырос, читая пуритан и слушая проповеди.
But he never came to Christ through those things.
Он никогда не пришел ко Христу посредством этих вещей.
And one day he was walking down the road and it started to rain.
Шел по дороге и пошел дождь.
And so he went into a barn.
И поэтому он вошел в дом.
And there was a man preaching in there who didn't know how to preach.
А в этом доме было служение церкви. И там стоял человек, который не знал, как проповедовать.
And there was a man, and he just looked right at Spurgeon.
И был человек, который посмотрел на Спержена.
And he kept telling him over and over to look to Christ, to look to Christ.
И он продолжал ему говорить: смотри на Христа, смотри на Христа.
And that's how Spurgeon was converted.
И именно так Спержен и обратился.
And then we won't read it, but the story of Spurgeon's conversion I put there by Ian Murray.
Вот здесь история обращения Спержена в пересказе Яна Мюррея есть.
All right, let me just give you some final exhortations for preaching the gospel.
Последнее наставление, заключительное наставление дать о проповеди Евангелия.
One is be prepared to preach with prayer.
Будьте готовы проповедовать и готовьтесь с помощью молитвы.
Be prepared to preach the gospel by diligently studying.
Будьте готовы проповедовать Евангелие, усердно изучая.
And be prepared to preach the gospel by walking in the Spirit.
Будьте готовы проповедовать Евангелие, ходя в духе.
And then not only that, preach the gospel clearly.
Но и также проповедуйте Евангелие ясно.
Try to engage people with the gospel story.
Постарайтесь увлечь людей рассказом Евангелия.
Make the gospel as clear as you possibly can.
Сделайте Евангелие настолько ясным, насколько это возможно.
And make sure people know what they need to do, how to respond.
Убедитесь, что люди знают, что им необходимо сделать, как реагировать на эту истину.
Preach to people's hearts.
Проповедуйте к сердцам людей.
You need to say things like this.
Вы должны говорить что-то подобное.
I know some of you are sitting out there right now.
Я знаю, что сейчас кто-то из вас сидит на этом. этом месте.
And you're thinking in your heart, I don't want to leave my sins.
В своем сердце он думает, я не хочу оставлять свой грех.
I don't want to turn away from my idols.
Я не хочу отворачиваться от моих идолов.
I don't want to quit living with my girlfriend.
Я не хочу бросить свою подругу,
I don't
перестать
want to
жить
stop
с ней.
Looking at pornography.
Я не хочу перестать смотреть порнографию.
Friend, you are in danger of hell.
Друг, ты в опасности ада.
You are on your way to hell right now.
Ты сейчас на пути в ад.
And unless you repent, you'll end up in hell.
И если ты не покаешься, то в конце концов ты закончишь в
аду. You will suffer day and night forever and ever.
Ты будешь страдать день и ночь на протяжении всей вечности.
And God's wrath will crush you to death for eternity.
И Божий гнев осудит тебя на вечную смерть.
But look to Christ.
Но взгляни на Христа.
See him hanging there on the cross.
Взгляни на Христа, посмотри на него висящего на кресте.
See the nails driven through his hands and feet.
Посмотри на гвозди, которые вбиты в его, пронзают его руки и ноги.
This is the kind of gospel preaching I'm talking about.
Я говорю о такой проповеди Евангелия.
You speak to people
directly. То есть вы обращаетесь к людям напрямую.
You do some of those things we talked about. You stick them up. You put Jesus in front of them.
Хотите привлечь его внимание, вы хотите нарисовать Христа перед ним, перед его глазами.
Вы
объясняете, почему Иисус умер на этом кресте.
Вы bring to their mind Jesus's open tomb and how he rose from the dead.
Напоминаете им, что Иисус доступен им, говорите о том, как он воскрес из мертвых. И вы говорите им о том, чтобы они покаялись в своих грехах.
You tell them specifically what sins to repent of.
Конкретно, иногда в конкретных грехах, которых нужно покаяться.
To turn from their pornography.
То есть обратитесь от порнографии.
Turn from their unjust business practices.
От нечестного бизнеса.
Give examples of the kinds of sins they need to turn from.
Приведите им примеры тех грехов, от которых нужно отвернуться.
And tell them to believe in Jesus.
И скажите им верить в Иисуса.
And tell them to trust in Jesus.
И скажите им, чтобы они уповали на Христа.
Give illustrations of what you mean by that.
Приведите иллюстрации, что имеется в виду под этим.
Do everything you can to make it crystal clear what they need to do.
Все, что только в ваших силах, чтобы они совершенно ясно, кристально ясно понимали, что им нужно сделать.
Make sure that when you're done, their blood is on your head.
Что когда вы закончили, то кровь их на их собственных руках.
And then you just trust God for the results.
И тогда вы просто доверяете Богу в отношении всех результатов.
Alright. Any questions about that?
Есть ли вопросы по этому?
Okay. Do you want to take a break now or start on the next facility soon?
Mm-hmm.
All right, let's just let's take a break and we'll start back at 5:00.
Перерыв, и в 5 тогда начнем дальше.